Четверо Евангелия. В этой программе мы с протоиереем Георгием Климовым последовательно читаем и объясняем события четверо Евангелия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Четверо Евангелия». В этой программе протоиерей Георгий Климов будет объяснять, а я буду читать, все четыре Евангелия, которые составляют Святое Благовестие. Мы начнем с первого Евангелия, это от Матфея, Святое Благовествование, и начнем с первой главы. Она называется «Родословие Иисуса Христа». Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фариса и Зару от Фамари и так далее, вплоть до 16 стиха. Батюшка, благословите, я не буду всех перечислять, потому что, честно говоря, для наших слушателей кажется, ну зачем это? Вот это долгое чтение совсем непонятное. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорам. Что нам Иорам, что нам Иосафат? Зачем вообще в книге, которая призвана рассказывать именно о благовестии, так много места посвящено родословию?
Ну, мне действительно ваш вопрос знаком. И многие люди в храмах, находясь вот в неделю святых праотцов, когда читается это Евангелие накануне Рождества, тоже выражают практически недовольство свое тем, что идет перечисление непонятных имен. Но мне кажется, в свое время очень хорошо на этот вопрос ответил покойный митрополит Антоний Сурожский, сказав, что мы не можем умалять значимость этих имен, поскольку они своей плотью и кровью послужили для того, чтобы в мир смог прийти Спаситель всего человечества. И поскольку мы христиане, и Христос для нас является родным, мы тело Христово, то, соответственно, мы не можем упускать из виду и его предков. А потом митрополит Антоний говорил, если вы прочитаете раз 10 эти имена, они станут для вас родными. Точно так же, как мы никогда не ленимся друг другу, встретившись, допустим, в семье, пересказывать, как звали наших бабушек, как звали наших дедушек. И одно это воспоминание нам доставляет великое утешение, знание того, что мы принадлежим к их роду.
Ну, для евреев-то это понятно. Они глубоко изучают свою историю. Это их национальная, родовая, действительно родовая, да. Племенная, да. По плоти история. Для нас, в общем-то, она несущественна, потому что Ветхий-то Завет отменен для нас. Ну, не то, что отменен, но, во всяком случае, мы служим, и вот сейчас вот читаем, да. И толкуем именно Новый Завет, потому что это главное для спасения. Все же, почему для евреев так важно было
иметь родословие,
иметь вот, это родословие?
Да.
Вот особенно, насколько понимаю, то, что он сын Авраама, естественно, и сын Давидов. Вот,
да.
Вот эти вот, я думаю, ключевые его предки.
Вообще здесь о Евангелии от Матфея должны сказать, что цель, локальная цель написания Евангелия, конечно, цель любой священной библейской книги – научить человека спасению. Но здесь, как локальная цель, которую ставит перед собой Матфей, евангелист, это показать своим соплеменникам, а по преданию Евангелие пишется как раз для Иерусалимской общины, показать, что Иисус из Назарета есть обетованный Мессия. И поэтому в самом начале как раз мы встречаем вот это словоупотребление «Он сын Давида и сын Авраама». Но толкователи здесь, конечно, ставят вопрос, зачем идет и Давидов, и Авраамов. Ведь для иудеев было достаточно сказать, что Иисус сын Давидов. В Евангелии мы видим, неоднократно к нему так и обращаются. Иисусе, наставниче, сыне Давидов, помилуй меня, там, или дочерь мою. Матфей ставит еще Авраама. И вот очень внимательный к чтению, например, святитель Иоанн Златоуст, он рассуждал здесь, ну, достаточно жестоко по отношению к иудеям. Он говорит, Златоуст, о том, что Матфей здесь пытается обличить самомнение иудеев, которые считали, что... Вот дальше что они считали? Очень важный момент, он, можно сказать, с самого начала евангельской истории обозначен. Вообще весь драматизм ситуации евангельской истории отчасти связан с тем, что иудеи ждали не того Мессию. Они придумали для себя Христа, ну, можно сказать, с маленькой буквы, который бы, ну что ли, удовлетворял их желания. Вот что значит сын Давидов? Именно царь Давид – это, можно сказать, олицетворение всей многовековой мечты иудейского народа. Это славнейший, сильнейший, богатейший, красивейший человек-царь. Соответственно, если Мессия должен прийти из рода Давида, он должен в себе воплотить все эти вот самые, что ни на есть, красивые, великие для них спасительные качества. Поэтому к моменту пришествия в мир Христа, истинного Христа, нашего Господа, вот это учение иудеев о Мессии, оно вылилось практически в такое учение в контексте уже политическо-экономического вот мироощущения. А Матфей говорит, что он такой же сын Давидов, такой же сын еще и Авраамов, не только Давида. И здесь важно вот вспомнить, что Аврааму обетование, когда давал Господь, то... Это книга Бытия. Он неоднократно говорил ему, что в нем благословятся все племена земные. То есть, Мессия, пришедший, будет спасителем всего человечества. У иудеев не так, ветхозаветных было. Для них Мессия, пришедший, должен был сделать что? Освободить Иерусалим, потом всю Иудею от чужеземного ига, от чужеземной заразы, потом начать победоносное шествие по всей вселенной, по империи, приводя к ногам иудеев все прочие народы, а их сделав владыками земли, князьями, царями и так далее. Вот это первое обличение, которое звучит здесь. Но потом идет перечисление родов. Для иудеев оно представляло колоссальную важность. Во-первых, конечно, поскольку все они ждали и ждут между нами до сих пор Мессию, вот это перечисление, видение от какого-то рода, когда придет Мессия, может дать определенные, ну что ли, вот там преимущества, бонусы, как мы сейчас говорим, когда он откроет свое мессианское царство. Ну а потом еще история иудейского народа, например, возвращение после Вавилонского плена. Она показала очень такой момент, достаточно важный в чисто экономическом, политическом плане. Те колена, которые пришли после Вавилонского плена и не смогли показать свою родословную, доказать, она была утрачена, они не получили возвращение те наделы земли, которые у них были до плена, у их предков. И они остались ни с чем. Там требовалось решать эти вопросы уже по-особому, чтобы они смогли где-то жить, где-то строиться, там, растить детей. Но мы можем сказать, что для евангелиста Матфея, конечно, перечисление родов, которое является, ну, важным, конечно, для иудея, оно является важным и для нас. Ну, почему мы здесь можем об этом говорить? Само по себе название, вот, то есть как начинается книга Евангелия. С поправкой на то, что в древности не давали название книгам, а название книги бралось по первым словам. То здесь мы как раз читаем родословие Иисуса Христа. Но можем ли мы так назвать всю книгу Матфея? Конечно, не можем. Родословие это очень локально, узко, по отношению только вот к этим первым 17 стихам. Может быть, здесь что-то не так. А на самом деле многие исследователи и наши виднейшие библеисты, допустим, дореволюционные, говорили, что не так. Потому что самые первых два слова, которые стоят в греческом оригинале, «вивлос генезиос», они не могут, в принципе, быть вот так запросто переведены, как «родословие», или как, допустим, «книга родства» по-славянски мы читаем. Потому что перевод «Вивлос Генезиус» — это книга, большая книга чего? Бытия, истории происхождения Иисуса Христа. То есть здесь Матфей показывает, что послужило к тому, чтобы Сын Божий стал Сыном Человеческим и через это воплощение спас человеческий род. То есть глобальная задача. Если бы Матфей хотел сказать конкретно о родословии, вот идущем перечислении имен, после того, как поставил первое предложение, он бы употребил другое слово. Я думаю, слушатели тоже знают эти из нашего языка слова, допустим, генеалогия, генеалогия, ветвь родовая, или синодия, перечисление имен, синодики наши идут. Он бы поставил это слово, но он не поставил это слово. Поэтому вот этот важный момент, он потом проецируется уже и на перечисляемые имена. И важно здесь, мы видим, достаточно для Матфея именно важно, что вот он по 14 родов разбивает. Вот 14 родов от Авраама до Давида, вот от Давида до плена Вавилонского.
Меня действительно удивило.
Вот от плена Вавилонского, да, до Христа Владыки. На самом-то деле ответа тоже вот нет у толкователей такого точного, который подведен под общий знаменатель, что это за число 14. Но если все гипотезы сводить под, ну, какое-то вот более-менее внятное утверждение и логически как бы оправдываемое, тут можно сказать о двух моментах. Ну, во-первых, не исключено, что число 14 может восприниматься нами как гематрия, то есть вот числовая символика имени Давид.
А у иудеев-то, ну, не говоря уже о каббалистов, а талмудистов, для этого чрезвычайно важно.
Очень важно, да. То есть, ну, подобно тому, как в славянском языке. Мы знаем, буквы соответствуют и цифрам. И вот если мы запишем слово «Давид» без огласовок, как это делается, «далет», «вав», «далет», то как раз эти буквы будут соответствовать цифрам. «Далет» — четверка, «вав» — шестерка, потом опять «далет» — четверка. Если их сложить, получится 14. Это как бы, ну, наверное, свидетельство иудею, что все здесь хорошо, все по закону, так и должно быть.
Ну, красиво, по крайней мере.
Красиво.
Мы бы сказали.
А с другой стороны, гипотеза такая, что здесь важно для Матфея засвидетельствовать, что история иудейского народа развивалась, соответственно, божественному замыслу. Почему? Потому что в божественном замысле еще есть и лунный календарь, по которому жили иудеи. Помните, 14 дней возрастания луны, а потом 14 дней убывания. И вот эти вот возрастания и убывания, здесь они соответствуют, в общем-то, очень наглядно действительно тому, как история иудейского народа развивалась. Потому что из Ура Халдейского Авраам приходит ни с чем. С нуля начинает, можно сказать, житие, бытие свое. И потом к Давиду получается мощнейший расцвет иудейского царства. Полнолуние, мы можем сказать. Потом, когда приходит Соломон к власти, впадает в грехи, начинается ниспадение иудейского. И все заканчивается пленом вавилонским. Все, нет их как бы. Потом опять возвращение и к Христу уже опять определенное возрастание. Причем все это действительно соответствует трем очень важным периодам жизни иудейского народа. От Авраама до Давида это период, соответственно, ну, его обычно называют период патриархов. Потом от Давида до плена Вавилонского это период царей. И, соответственно, последний период от плена Вавилонского до Христа период первосвященников. Правда, в приложении к истории вот того, как божественная воля осуществлялась об иудейском народе, период, соответственно, патриархов будет соответствовать периоду обетований, которые давал Господь. Потом царей, это, соответственно, период пророчеств, когда говорили о Христе пророки. Ну и последний, уже когда умолк последний пророк, это период первосвященников, это, соответственно, период ожиданий. Ожиданий того, что должен прийти Господь. И если мы дальше говорим вот о родословной Матфея, то здесь необычного то, что делает Матфей, наверное, это режет глаза иудею ветхозаветному той эпохи, он вставляет сюда упоминание о женщинах. Зачем?
Да, да. Я тоже это обнаружил.
И святитель Иоанн Златоуст говорит, между прочим, необычных женщин. Он называет Златоуст их Илия. Ну, язычницы или злонравные, такое слово используют. Они на самом деле были тут, ну, очень интересно. Подает нам их священное писание, их жизнь, их судьбу. То есть это Фомарь, Раав, это Версавия, она по имени не называется. Дайте. Зачем он делает это, евангелист Матфей? И святитель Иоанн Златоуст опять же объясняет здесь очень все просто. Он опять говорит, что Матфей обличает иудейское самомнение. Потому что, помимо того, что они ждали не того Мессию, они еще для себя условиями вхождения в это Царство Небесное на их языке, то есть Царство Мессии, поставили два условия. Ты должен быть сродником по плоти от Авраама и исполнять дела закона. Причем, обратите внимание, абсолютно все равно, что у тебя на сердце. Только исполняй. А Матфей, упоминая об этих женщинах, хочет сказать, что ничего подобного. Условиями вхождения в Царство Небесное является вера и покаяние, которые вот эти женщины как раз засвидетельствовали. Веру, конечно, в истинного Мессию. Если бы у них этой веры не было, они бы не состоялись, как именно те, кто вписан в родословную.
Можно ли сказать, собственно, сам русский язык и русская мудрость, она говорит, какого ты роду племени? Это, в общем-то, для нас очень важно.
Важно.
Откуда?
Конечно.
Какая семья у твоей девочки? Давай-ка мы посмотрим на папу, на маму.
Ну, конечно.
Да? А кто у тебя бабушка с дедушкой были?
Ну, конечно.
А потом выражение такое, гнилое семя. Я говорю не из евангельских слов.
А посмотрите на каноны, которые ограничивают возможность выбора невесты для того, кто хочет принять священный сан. Ведь это там все очень ясно, внятно и прописано. Это девица православного вероисповедания. То есть это не просто так вот. Тот типа, ты должен обязательно еще и на это обратить особое внимание. И если этого не будет, то и ты не станешь никогда священнослужителем.
Для апостола, Матфея,
да,
было очень важно показать, что это
очень
чистый
важно.
Род.
Очень
что
важно.
Это тысячелетие, там,
но
наверное,
вот здесь
да?
не совсем так.
Ткалась эта плоть, из которой мог воплотиться
здесь
Господь.
Здесь тоже есть один коварный момент. Вот для того, чтобы число 14 соблюсти, это важно, видимо, действительно для Матфея, он вынужден некоторых царей из рода Христа опустить. Он не упоминает о них. Почему? Вот опять же здесь толкователи в большинстве своем признают то, что Матфей считает недостойными их быть вписанными в книгу жизни. Можем так ее даже назвать. А почему? Если мы обратим внимание на те имена царей, которых не упомянул Матфей, я не буду сейчас их перечислять, просто это вот как здесь мы не перечисляли, и скажем, что они нечестивы, то мы увидим, что и здесь некоторые нечестивые цари или грешники упоминаются. Но вся разница заключается в том, что упоминаемые здесь, Давид, например, совершил страшнейший ведь грех. Или, допустим, Моисей, они все-таки в конце жизни покаялись.
Но даже не в конце жизни. Я был сам в Амане, в этой крепости, в которой Давид, стоя на этой горе, пел, сочинял вот этот 50-й псалом. Не был он стариком-то время, он покаялся. Это человек был поразительный, такого богообщения, я бы сказал. Ну, я не знаю, точнее вы могли бы выразить. Я хочу, чтобы вы подтвердили мою мысль, или, может, опровергли, о том, что сам вот этот израильский народ, сам по себе, он же очень жестко своими внутренними вот этими регуляциями своей духовной жизни невероятно жестко отстаивал правоверие. Закон-то жесточайший.
Да.
Камнями побить, тут же уничтожить. Да. То есть тут не то, что гей-парад тебе, тут что угодно. То есть любое нарушение подвергалось...
Да.
То есть нечестиво исторгни из своей семьи, из своего круга, из своего народа. Изгонялись, предавались остракизму моментально.
Да.
То есть хранили заповеди. И вот это, собственно, вот это вот я... правильно ли... Я тут почти что толкую, я прошу прощения.
Но
правильно ли я говорю и понимаю это, что вот это родословие, это родня его,
да,
она готовила, она достойно готовила воплощение Господа.
Достойно готовила, именно так. И подвиг их, в каком-то смысле мы можем это даже так назвать, в отличие от нашего подвига, заключался в том, что они верили в грядущего Мессию. Для нас уже... Церковь констатирует, он пришел, вот что он сказал вам, что сделал, вы верите только в то, что это уже есть. А они-то, представляете, Давид, за 1000 лет, а сколько он знал, а может 5000 лет придется ждать, и верил, не сломался, покаялся.
Боже, а я подумал, это же его плоть, это же его будущий правнук.
Ну-ка.
Я так думаю, Господи, вот, наверное, сердце его там внутри немножечко пело такая благая весть о том, что это будет его, внук.
А сколько псалмов-то мы имеем как раз с мессианскими местами у Давида, где он как раз это ликование именно вот выплескивает на своих слушателей, на своих читателей. Ну, уже это очевидно.
Ах, как бы хорошо, чтобы и упование наших бабушек и дедушек, чтобы у нас родились хорошие дети, были хорошие внуки, и чтобы в конечном счете мы народили плод достойной Святой Руси.
И Святой Церкви.
И Святой Церкви. Ну, а для нас, а если Святая Русь, она не просто же Русь, она же не в переносном смысле, не в поэтическом, типа вот красивые березки, там храмик на горе. Нет, это вот я думаю, что Святая Русь – это Церковь, как Израиль, Новый Израиль. Вот народ-то святой.
Ну, конечно, конечно, почему нет. Ну, дальше тут по поводу вот родословной, если еще что-то могу сказать. Тоже достаточно важный момент, ведь если говорить объективно, то тексты евангельские нам не показывают, ну, например, того, что евангелисты знают о чудесном рождении нашего Господа, о непорочном зачатии. Но косвенные свидетельства имеются. И вот родословие от Матфея – это вот одно из таких свидетельств. О чем идет речь? Если считать 14 родов, вот как их подает Матфей, допустим, от Авраама до Давида, от Давида до плена Вавилонского, то 14 будет получаться, если мы будем считать первого и последнего. Вот в этом отрезке. В третьем отрезке, от плена Вавилонского до Христа Владыки, мы получим 14 только в том случае, если 13-й поставим Марию. Матфей не хочет ли этим засвидетельствовать, что в отношении ко Христу, в непосредственном отношении, стоит только она, что Иосиф не имеет плотского участия в рождении Господа. Это во-первых. А во-вторых, здесь мы еще на один момент можем обратить внимание. Если перечисление родов, если упоминание о том, кто кого родил, идет, ну, скажем так, в активном залоге, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, то когда Матфей подходит ко Христу, то он говорит как? Иаков родил Иосифа, мужа Марии, а дальше, смотрите, меняется залог, от которой родился Иисус. Господь сам приходит в мир. Он избирает для себя возможности воплощения. Но его не рождают как бы. Он рождается. Но чувствуете вот этот вот моментик?
Это же потрясающе. Я всегда, честно говоря, для меня лично, это такая радость думать, что, Боже, вот этот весь израильский народ, вообще вся его, вот эта тысячелетняя жизнь была предназначена к тому, чтобы хранить себя, чтобы родить в конечном счете вот этот единственный, удивительнейший цветок, который была Богородица. Чистая дева, чистая дева, радуйся, мы говорим. Это же благоухание какой-то действительно небесной чистоты, которая могла принять в себя Бога. Удивительный вещь.
Ну вот, возможно, именно этот момент, имея в виду, сам Христос однажды в беседе с самарянкой его обозначит так, что спасение от иудеев есть. В каком смысле спасение от иудеев? Помимо того, что им была вверена вера в единого истинного Бога, как раз они послужили, можно сказать, вот родоначальники иудейского народа, стали орудием Боговоплощения. И этот момент тоже, конечно, колоссальной важности для каждого из нас. Само по себе даже название, вот два имени, Иисус Христос, данное одно по рождению, второе по служению, они в себе даже заключают колоссальную, можно сказать, свидетельство того, что Господь совершает. Вообще Иисус – слово, Иисус – греческое слово, оно соответствует еврейскому Иешуа, послепленному, более полная форма Иегошуа, который переводится на русский язык как «Бог спасает», «Бог помогает». Иудеи его произносили или свели его к помощник-спаситель с большой буквы. Ну, у нас есть тоже эти имена, используемые именно по отношению к Господу. И спаситель, помощник, и покровитель бывшего спасения. А имя Христос соответствует славянскому или русскому помазанник, мешиах, еврейское, это мессия, так мы его произносим. И оно, вообще это имя производится от обряда помазания. Мы знаем, что в Ветхом Завете помазывались цари, пророки, первосвященники. Блаженный Феофилакт Болгарский говорит о том, что это имя поистине, по сути, может принадлежать только тому, кто в своем служении воплотил, объединил в полноте и совершенстве все три рода служения – царское, первосвященническое и пророческое. То есть это наш Господь, действительно. Тут лучше, наверное, чем блаженный Феофилакт, не скажешь. Ну вот, а дальше еще есть определенные проблемы с родословной. Потому что, если мы обратимся к Евангелию от Луки, у него тоже есть родословие в третьей главе, то там, начиная вот от имен, которые пойдут после царя Давида по отношению ко Христу, уже будут упоминаться другие люди.
А почему? Вот
я Это третья глава, 23 стих, посмотрите.
Иисус, начиная свое служение, был лет 30, был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левин и так далее.
Так далее. Мало что. Ну, вплоть до Давида вы дойдете и увидите, что имена разнятся.
Там тоже до 38 стиха. Практически сколько там получается? Ну, не знаю, там.
Нет, но здесь 40, наверное, разница имен. Луки заключается в чем? Ну, во-первых, мы видим, у Луки родословие называется по восходящей, то есть от Христа к предкам, у Матфея по нисходящей, то есть от предков ко Христу. Но Лука доводит свою родословную до Адама, даже до Бога. И этим, конечно, опять же свидетельствует, что Христос – спаситель всего человечества, а не только локально богоизбранного народа. И еще вот как раз момент разницы имен, он вызывал и в древней церкви, и в современном, можно сказать, вот таком исследовательском аспекте много разных гипотез, как могут оба Евангелия, включенные в канон, признанными богодухновенными, с разнящимися именами, приниматься. По всей вероятности, для древних христиан, там, для первого, для второго христианского поколения, не заключалось никакой проблемы в том, что имена разнятся. Вообще, уже в древности, например, Юлий Африкан был такой толкователь Священного Писания, он высказал очень простую гипотезу, или мнение, можно так сказать. Все очень просто. Ведь из колена Давидова был и Иосиф, и Мария. Евангелист Матфей, как писавший для иудеев и старавшийся показать, что Иисус есть обетованный Мессия, то есть тот, кто пришел, говоря словами самого Христа, закон не нарушить, а исполнить, Христос не мог нарушить закон, как Мессия, он показывает законное родство Господа, то есть по Иосифу, потому что Иосиф был по закону отцом Господа. А евангелист Лука, писавший, как традиционно говорят, для общехристианских нужд, которого интересует действительно факт, Лука очень тщательно исследует евангельскую историю, он дает предков Девы Марии. И здесь все встает на свои места. Мы знаем, что у Давида было два сына. Ну, были и другие сыновья. Ну, например, Соломон и Нафан. Могло получиться так, что линия Иосифа пошла по Соломону, а Деву Марии по Нафану. Почему нет? Тогда все встает на свои места. Правда, здесь будет одно противоречие с преданием, на первый взгляд. Потому что, согласно преданию, отцом Девы Марии был Иоаким и Анна. Иоаким. А по Евангелию от Луки получится, что в ближайшем отношении к Деве Марии будет стоять Илий. Итак, Илий или Иоаким. Талмуд, кстати, называет Илия отцом Марии. Но нам ничего не мешает здесь сказать, и поверьте, это не натяжка, это вот данность, констатация, факт того, что тогда было. Иудей вполне спокойно мог носить два, а то и три имени. И поэтому отец Девы Марии мог быть и Иоакимом, и Илием. Все встает на свои места. Есть, правда, еще другое объяснение. Не знаю, насколько оно вот важно, чтобы я его здесь озвучил, но вообще у иудеев ветхозаветных был такой закон родства, или ужичество по-славянски, или закон леверата по-гречески, закон, который предписывал в случае, если муж умирал бездетным, ближайшему родственнику, чаще всего брату этого мужа, взять за себя жену. И родившийся ребенок усыновлялся покойному с наследованием всех тех прав, которые покойный имел. Но передать вот в силу определенных обстоятельств не мог. И поэтому здесь толкователи многие предполагают, что и по Евангелию от Матфея по родословной, и по родословной от Луки идут перечисления рода Иосифа. Только евангелист Матфей учитывает этот закон, то есть дает отцов те, кто по закону были. А Лука фактически их перечисляет. Я понимаю, что это сложно на слух, но
это речь идет об этом. Это сложно, а главное, надо ли нам об этом знать? То есть насколько это важно для нашего спасения, то есть для благой вести? Вот это самое важное.
Ну, мне кажется, важно. А там уж на самом деле не все может быть сразу. С течением времени ведь рано или поздно вопрос этот может быть задан. Причем он иногда ведь задается людьми, ну, не то что там ищущими Бога, а именно, ну, такие наши доброжелатели в кавычках. И они говорят, что вот вы так почитаете, все свидетельствуете о историчности, обо всем, а вы разберитесь со своими родословиями. У вас отцы разные получаются, по Матфею и по Луке. А мы говорим, что у нас нет никаких проблем, мы можем объяснить это или так, в принципе. Но если даже несколько вариантов объяснения, то вообще тогда проблема снимается.
Ну, будьте готовы дать ответ о вашем уповании.
Конечно, конечно.
Что ж, ну... И мне стало понятно, зачем. Я хотел прочесть главу первую до конца и думал, что мы вообще просто даже не то, что не будем читать родословие, а просто, вот так сказать, кратенько проговорим. А оказалось, что это чрезвычайно важная часть благовестия.
Да.
И уже за это я вам глубоко признателен. Думаю, наши слушатели с большой пользой для себя выслушали родословие Иисуса Христа, сына Давидова и сына Авраамова, которое сегодня мы читали в Евангелии от Матфея, Святое Благовестие. Вы слушали программу «Четвероевангелие». В этой программе Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов объяснял события «Четвероевангелия».